Глава 26. Начало материальной природы. Личность Бога, Копила, продолжал. «Дорогая мать, сейчас я опишу тебе различные аспекты абсолютной истины, постигнув которые, человек выходит из-под влияния гун материальной природы. Знание является высшей ступенью самоосознания. Сейчас я открою тебе знания, разрубающие узлы привязанности к материальному миру. Верховная личность Бога – это высшая душа, не имеющая начала. Господь трансцендентен к гунам материальной природы и находится за пределами материального мира. Все мироздание покоится на лучезарном сиянии, исходящем от него, и это сияние дает возможность ощутить его присутствие всюду. Развлечения ради, величайший из великих, Верховный Господь, вошел в тонкую материальную энергию, наделенную тремя гунами материальной природы и связанную с Вишну. Разделенная тремя гунами на множество видов и форм, материальная природа создает различные типы живых существ, и живые существа, видя это, впадают в иллюзию, источником которой является аспект иллюзорной энергии, скрывающий знания. Трансцендентное живое существо, забывшее о своей истинной природе, считает материальную энергию полем своей деятельности и, исходя из этой ложной предпосылки, приписывает себе все свои действия. Материальное сознание является причиной обусловленной жизни живого существа, условия которой навязывает ему материальная энергия. Хотя трансцендентная духовная душа не причастна к материальной деятельности, попав под влияние материальной энергии, она оказывается в плену обусловленной жизни. Причиной возникновения материального тела обусловленной души, органов чувств этого тела и управляющих ими полубогов является материальная природа. Это известно всем образованным людям. А причина счастья и страданий, которые испытывает трансцендентная по своей природе душа, кроется в ней самой. Девахути сказала: «О, Верховная Личность Бога, расскажи, пожалуйста, о качествах Высшей Личности и энергиях Господа, ибо Он и Его энергии являются причинами проявленного и непроявленного миров». Господь, Верховная Личность Бога, сказал: «Непроявленное, вечно существующее сочетание трех гун является причиной проявленного состояния материи и называется пратханой. В проявленном состоянии его называют пракрити. Совокупность пяти грубых и пяти тонких материальных элементов, четырех внутренних чувств, пяти познающих чувств и пяти действующих чувств называют пратханой. Пять грубых элементов – это земля, вода, огонь, воздух и эфир. Кроме того, существует пять тонких элементов – запах, вкус, цвет, касание и звук. Познающих чувств и органов деятельности в общей сложности 10. Это орган слуха, орган вкуса, орган осязания, орган зрения, орган обоняния, активный орган речи, органы действия, а также органы, с помощью которых живые существа передвигаются, размножаются и выводят из организма испражнения. Внутренние тонкие чувства проявляются в четырех формах – в виде ума, интеллекта, эго и оскверненного сознания. Различить их можно только по их функциям, ибо каждый из них проявляет себя по-разному и характеризуется различными признаками. Все это называют брахманом, наделенным качествами. Связующий фактор, называемый временем, считается 25-м материальным элементом творения. Для введения в заблуждение обусловленной души, вошедшей в соприкосновение с материальной природой, власть Верховной Личности Бога проявляется в форме времени, которая вселяет в обусловленную душу, находящуюся под влиянием ложного эго, страх смерти. Дорогая мать, о дочь Свайамбхувы Ману, как я уже говорил, фактор времени – это Верховная Личность Бога, источник мироздания, которая появляется на свет в результате возбуждения инертной, непроявленной природы. Являя своей энергией, Господь, Верховная Личность Бога, соединяет различные материальные элементы, находясь внутри них в образе сверхдуши и вне их в образе вечного времени. После того, как Верховная Личность Бога с помощью своей внутренней энергии оплодотворяет материальную природу, материальная природа производит на свет совокупный космический разум, который называют Хиранмай. Это происходит в недрах материальной природы, приведенной в движение судьбами обусловленных душ. Явив это многообразие, корень всего мироздания, сияющая Махаттатва, которая содержит в себе все вселенные и не подлежит уничтожению, поглощает тьму, покрывающую ее сияние в период разрушения материального мира. Тогда в Махаттатве проявляется гуна благости, которая представляет собой ясное, спокойное состояние осознания личности Бога, и которую обычно называют Васудевой или сознанием. Эти аспекты возникли одновременно после появления на свет Махаттатвы. Как вода в своем естественном состоянии до соприкосновения с землей чиста, вкусна и спокойна, так отличительными признаками чистого сознания является невозмутимость, ясность и сосредоточенность. Материальное эго появляется из Махаттатвы, которая образуется из личной энергии Господа. Материальное эго прежде всего наделено созидательной энергией трех видов – благостной, страстной и невежественной. Эти три вида материального эго порождают ум, органы чувственного восприятия, органы действия и грубые материальные элементы. Троякая аханкара – источник грубых элементов, чувств и ума, не отлично от них самих, ибо служит их причиной. Аханкару называют санкаршаной, который является никем иным, как тысячеголовым Господом Анандой. Это ложное эго проявляет себя как деятель, орудие деятельности и ее результат. При этом ложное эго может быть умиротворенным, деятельным или пассивным, в зависимости от того, какая из гун, благость, страсть или невежество, оказывает на него свое влияние. Ложное эго в гуне благости, в свою очередь, тоже подвергается трансформации, в результате которой возникает ум, а порождаемые ими мысли и образы формируют наши желания. Ум живого существа известен под именем Господа Анирудхи, Верховного Повелителя Чувств. Его истинно черное тело напоминает цветы лотоса, распускающиеся осенью, и идущие путем йоги постепенно открывают его для себя. О, добродетельная женщина! Трансформация ложного эго в гуне страсти приводит к возникновению интеллекта. Функция интеллекта заключается в том, чтобы определять природу объектов, попадающих в поле зрения живого существа, и помогать его чувствам. Сомнение, заблуждение, верное представление, память и сон, выполняющие различные функции, считаются отличительными признаками интеллекта. Эгоизм в гуне страсти порождает два вида чувств – познающие и действующие. Действующие чувства связаны с жизненной энергией, а познающие – с интеллектом. Когда половая энергия Верховной Личности Бога приводит в движение эгоизм в гуне невежества, на свет появляется тонкий по природе объект слуха – звук, а из звука возникают эфир и орган слуха. Мудрецы, обладающие истинным знанием, определяют звук как субстанцию, которая передает представление о предмете, указывает на присутствие говорящего, скрытого от наших глаз, и представляет собой тонкую форму эфира. Функции и признаки эфира заключаются в том, что он представляет место для внешнего и внутреннего бытия всех живых существ, то есть является полем деятельности жизненного воздуха, чувств и ума. Сотворенный звуком эфир под влиянием времени подвергается следующей трансформации, в результате чего на свет появляется тонкий по природе объект осязания – касание, а из него образуется воздух и орган осязания. Мягкость и твердость, холод и тепло – таковы характеристики, воспринимаемые с помощью осязания, которое представляет собой тонкую форму воздуха. Воздух отвечает за движение, смешение и нормальное функционирование всех органов чувств. Он также предоставляет возможность приблизиться к объектам звука и переносит другие объекты чувств. В результате взаимодействия воздуха с осязательными ощущениями живое существо получает различные тела, уготованные ему провидением. Эволюционируя, эти формы порождают огонь, и глаз видит их, различая по цвету. Дорогая мать, форма характеризуется размерами, качествами и индивидуальностью. Форма огня воспринимается благодаря исходящему от него сиянию. Огонь характеризуется излучаемым светом, а также способностью варить и усваивать пищу, согревать, испарять, вызывать голод и жажду и утолять их. Повинуясь высшей воле, огонь вступает во взаимодействие со зрением и порождает тонкий по природе объект вкуса. Из вкуса возникает вода, а также язык, который ощущает вкус. Смешиваясь с различными веществами, изначально единый вкус принимает различные формы и становится вяжущим, сладким, горьким, острым, кислым и соленым. Вода характеризуется способностью увлажнять другие вещества, способствовать смешиванию различных веществ, приносить чувство удовлетворения, поддерживать жизнь, размягчать предметы, уменьшать жар, непрерывно пополнять водоемы и освежать, утоляя жажду. Подчиняясь высшей воле, вода соединяется со вкусом и порождает тонкий элемент запаха. В результате появляются земля и орган обоняния, с помощью которого мы ощущаем всю гамму присущих земле запахов. Единый запах проявляется в различных формах, как смешанный, отталкивающий, приятный, слабый, сильный, кислый и так далее, в зависимости от того, в какой пропорции к нему примешиваются посторонние вещества. Свойства земли проявляются при создании скульптурных изображений Верховного Брахмана, строительстве домов, изготовлении горшков для воды и так далее. Иными словами, земля является вместилищем всех остальных элементов. Чувство, воспринимающее звук, называют слухом, а чувство, воспринимающее касание, называют осязанием. Чувство, воспринимающее форму, которое является отличительной характеристикой огня, называют зрением. Чувство, воспринимающее вкусовые ощущения, которые представляют собой отличительную характеристику воды, называют вкусом. И, наконец, чувство, воспринимающее запахи, которые являются отличительной характеристикой земли, называют обонянием. Поскольку причина существует даже вследствие, признаки причины можно обнаружить вследствие. Вот почему только земля содержит в себе отличительные качества всех остальных элементов. Когда все эти элементы существовали в чистом виде, Господь, Верховная Личность Бога, который является источником мироздания, вместе со временем, деятельностью и гунами материальной природы вошел во Вселенную, которая была заполнена совокупной материальной энергией, состоящей из семи элементов. Из семи принципов, которые под влиянием Господа пришли в движение и объединились друг с другом, возникло лишенное разума яйцо, а из него, в свою очередь, появилось знаменитое космическое существо. Это вселенское яйцо, или вселенную в форме яйца, называют проявлением материальной энергии. Оболочки воды, воздуха, огня, неба, эго и махат-таттвы одна толще другой покрывают вселенную. Каждая последующая оболочка в 10 раз толще предыдущей, а последняя, внешняя оболочка, состоит из пратханы. Внутри этого яйца находится вселенская форма Господа Хари, а 14 планетных систем являются членами его тела. Верховная Личность Бога, Вират-Пуруша, вошел в это золотое яйцо, покоившееся на воде, и разделил его на множество частей. Сначала у него появился рот, затем орган речи и вместе с ним бог огня, божество, управляющее этим органом. Затем у него появились две ноздри, а в них чувство обоняния вместе с праной, жизненным воздухом. Вслед за чувством обоняния возник полубог ветра, управляющий им. Затем у вселенской формы появилось два глаза, а вместе с ними – способность видеть. Вместе со зрением возник управляющий ими полубог Солнца. После этого у вселенской формы появилось два уха, в которых возник слух, а в нем Дик-Деваты – божества, управляющие сторонами света. Затем вселенская форма Господа Вират-Пуруша создала кожу, а следом за этим у нее выросли волосы, усы и борода. После этого возникли все травы и лекарственные растения, а затем у вселенской формы появились гениталии. После этого на свет появилось семя, способность зачинать детей, и полубог, повелевающий водами. Вслед за ними возник анус, затем способность к испражнению и бог смерти, перед которым трепещет вся вселенная. Затем у вселенской формы Господа появилось две руки, и вместе с ними способность брать и ронять предметы, после чего возник Господь Индра. Вслед за этим у вселенской формы выросли ноги, вместе с ними возникла способность двигаться, после чего на свет появился Господь Вишну. После этого во вселенском теле появились вены и красные тельца, или кровь. Вместе с ними возникли реки, божества, которые управляют венами. А вслед за этим у вселенской формы появился живот. Затем во вселенной возникло чувство голода и жажды, а вместе с ним появились океаны. После этого у вселенской формы появилось сердце, а вслед за ним ум. Вслед за умом на свет появилась луна, затем возник интеллект, а после этого появился Господь Брахма. Следом за ними возникло ложное эго, затем Господь Шива, а после того, как появился Шива, возникло сознание и управляющее им божество. Появившись на свет, полубоги и божества, которые управляют различными органами чувств, захотели разбудить того, кто их породил, но не сумев сделать это, они снова один за другим вошли в тело Вират-Пуруши, чтобы пробудить его ото сна. Бог огня вместе с органом речи вошел в рот Вират-Пуруши, но не смог разбудить его. Бог ветра вместе с обонянием вошли в его ноздри, но Вират-Пуруша и тогда не пожелал проснуться. Бог солнца вместе со зрением вошел в глаза Вират-Пуруши, но Вират-Пуруша продолжал спать. Вслед за этим божества, повелевающие сторонами света, вместе со слухом вошли в его уши, но и тогда он не пробудился. Божества, управляющие кожей, лекарственными травами и пряными растениями, вместе с волосяным покровом вошли в кожу Вират-Пуруши, но и тогда космическое существо не пожелало проснуться. Божество, повелевающее водами, вместе с семенем вошло в его гениталии, но Вират-Пуруша по-прежнему продолжал спать. Бог смерти вместе со способностью к испражнению вошел в его анус, но так и не сумел пробудить Вират-Пурушу к деятельности. Полубог Индра вместе со способностью брать и ронять предметы вошел в его руки, но Вират-Пуруша продолжал спать. Господь Вишну вместе со способностью двигаться вошел в его стопы, но даже тогда Вират-Пуруша не захотел встать. Реки вместе с кровью и кровообращением вошли в его кровеносные сосуды, но космическое существо даже не пошевельнулось. Океан вместе с чувством голода и жажды вошел в его живот, но и тогда космическое существо не соизволило встать. Бог Луны вместе с умом вошел в его сердце, но и ему не удалось разбудить Вират-Пурушу. Брахма вместе с интеллектом вошел в его сердце, но и он не сумел разбудить космическое существо. Господь Рудра вместе с эго также вошел в сердце космического существа, но оно даже не шелохнулось. Однако, когда внутренний владыка, божество, повелевающее сознанием, вместе с рассудком вошел в его сердце, космическое существо в тот же миг восстало из вод причинного океана. Когда человек спит, ни одно из его материальных достояний, ни жизненная энергия, ни познающие и действующие чувства, ни ум и разум не способны разбудить его. Помочь ему проснуться может только сверхдуша. Таким образом, посвятив всего себя преданному служению, человек должен развить в себе преданность Господу, отрешенность от материального мира и обрести духовное знание, чтобы сосредоточить ум на сверхдуше, которая находится внутри него и одновременно вне его.